самовар открылся 24 мая, день рождения Бродского. С тех пор эта дата всегда отмечается в ресторане. Но о Бродском сегодня вспоминают не только здесь. После некоторого перерыва о нем опять вспомнила серьезная американская пресса. В свежем выпуске интеллектуального еженедельника «Нью-Йоркер» об этом подробно рассказывает статья Кита, он же Константин Гессена. Но еще до этого внимание к поэту привлекла его биография. Замечательная книга Льва Лосева, недавно вышедшая в английском переводе. Отзыв на эту книгу Адама Кирша, американского поэта и критика, привлек внимание Владимира Гандельсмана, которого я попросил рассказать об этом спорном и даже, честно говоря, обидном материале.
Статейка называется «Человек, который нигде или человек ниоткуда». Можно сказать и «бомж», без определенного места жительства.
Ну уж перевели. Имеется в виду, наверное, гражданин мира.
Да, скорее всего. Свободный, независимый от местечковых амбиций и влияния человек, уважающий любые традиции народов. Уважение, в первую очередь, индивиду, конечно, а не территориальной или партийной принадлежности, не признающий никаких привилегий по расовому, политическому, национальному или иным признакам. Все это так в смысле определения гражданина мира, и все это можно вполне отнести к Иосифу Бродскому. Но в статье Кирша не это главное, о чем говорит уже первая фраза. Вот она. «Поэт Иосиф Бродский, изгнанный из Советского Союза и никогда не чувствовавший себя свободно в английском», и так далее.
Другими словами, автор оспаривает достижения Бродского как автора англоязычного.
Оспаривает. Он отмечает, что Бродский после того, как получил Нобеля, поддерживал своих друзей, будущих нобелевцев, Шеймуса Хини и Дерека Уолкота, а далее говорит, что, по крайней мере, всякому ясно, что достижения Хини значительны, нравится он вам или нет. Имея в виду, что достижения Бродского и даже, по-моему, Уолкота не очевидны. Бродский, утверждает Кирш, выглядит невнятно для американского читателя. Никакого одобрения или влияния на молодых авторов, несмотря на репутацию. Некоторые критики, особенно в Англии, вообще отрицают его, называют оценку его работ завышенной и незаслуженной. А большинство просто игнорируют, как если бы он не принадлежал к компании того же Хини или Эшбери.
Ну, он, строго говоря, и не принадлежит. Бродский, как он сам говорил, американский эссеист и русский поэт. И проблема, видимо, в переводе стихов.
Проблема в переводе, верно. Здесь для англоязычного читателя нет ничего нового. Это азбучная истина, что русская поэзия переведена неудовлетворительно. Почему Пушкин для русских бог, нам, пишет Кирш, непонятно. Впрочем, если Бродский принадлежит компании Мандельштама и Цветаевой, то он и должен оставаться, как они, непонятным американцам.
Но все-таки есть многое, что отличает Бродского от других русских поэтов. Все-таки он полжизни прожил в Америке.
Верно, и он переводил себя сам. Не забудем, что он стал поэтом-лауреатом Америки. Он написал несколько оригинальных стихотворений по-английски, как Кирш говорит, вполне благопристойных. Но вот дальше Кирш говорит о том, что переводы Бродского своих стихов на английский едва ли хороши для англоязычников, и что Бродский никогда не стал мастером в английском, в том смысле, в каком стал, например, Набоков.
Знаете, это довольно спорное утверждение. У меня есть знакомая американка-переводчица на русский язык, очень хорошая, кстати, которая училась у Бродского. Я спросил, как английский язык Бродского по сравнению с Набоковым? Она сказала, у Бродского куда более интересный язык, потому что он его выдумал. Набоков говорил по-английски, а Бродский говорил на своем английском языке, который обогатил американскую речь. Но при этом мы, конечно, знаем, а Лосев подробно пишет об этом в своей биографии, что Бродский выучил язык поздно и самостоятельно, в отличие от Набокова, который знал язык с детства, и у которого были гувернеры. У Бродского гувернеров не было.
Ну, все это верно. Так или иначе, для многих, чей английский язык родной. Для тех, кто в то же время разбирается в литературе, поэтический английский Бродского остается вычурным, не идиоматичным и не музыкальным. Дарование Бродского, пишет Кирш, угадывается интуитивно. Оно ощутимо в его интеллектуальном диапазоне, смелых метафорах, в риторической мощи. Мы догадываемся о его гении, но на практике в стихах, как таковых, его не видим. И тот же Лосев цитирует знаменитого американского поэта Роберта Хасса, который сравнил чтение стихов Бродского по-английски с блужданием в руинах великолепного здания.
Это тем более грустно, что Хасс прекрасно знает, что такое перевод. Он великолепный переводчик Рильке. А, Володя, как вам кажется, может ли русский поэт, находясь приблизительно в такой ситуации, в какой находился Бродский, стать еще и американским поэтом? Ведь для вас, как поэта, это тоже серьезная проблема.
Ну, я не думаю, что это возможно, то есть стать американским американским поэтом, в той ситуации, в какой находился Бродский. Дело не только в языке. Дело именно во впитывании языка с младенчества. Мне кажется, только в этом случае он прививается с такой силой, что начинает саморазвиваться. Он может не думать о себе, не придумывать себя. Он находится в свободном росте. Вы знаете, есть очень интересные наблюдения ученых по исследованию процессов усвоения ребенком языка. Оказывается, где-то к 3-4 годам совершается скачок, когда можно констатировать, что ребенок знает язык. Мы сейчас с вами, Саша, не можем углубляться в этот вопрос, но ясно, что усвоение происходит совсем не так, как у взрослого, изучающего язык, то есть не путем последовательного перебора единиц языка или ситуации. Так дело обстоит с языком, но вот еще что. Вы должны расти среди тех реалий, среди которых растут американцы, если мы говорим о том, чтобы стать американским поэтом. И эти реалии должны войти в ваши плоть и кровь. Ну, наугад, скажем, бейсбол. Повседневная американская реальность должна стать частью вашей жизни. Ну, тема большая. Давайте вернемся к статье Адама Кирша.
В чем, кстати, переводе приводятся стихи Бродского в американском издании книги Лосева?
Да, это очень важный момент, о котором Кирш пишет. Отрывки из ранних стихов Бродского даются в переводе Джейн Энн Миллер. После каждого переведенного ею стихотворения написано «non-poetic», что может значить не поэтично, но на самом деле значит «переведено не самим поэтом». Автор пишет, что ее переводы только на первый взгляд умаляются этой фразой, так как на самом деле они куда поэтичнее, чище и убедительнее переводов самого Бродского.
Знаете, так получилось, что я немного знаю Миллер. Она даже переводила несколько моих текстов. Это замечательный переводчик, друг и коллега Лосева по Дартмутскому университету. Но вернемся к проблемам перевода. В чем тут дело? Бродский утверждал и часто категорически настаивал, что в переводе необходимо сохранить рифму, если она есть, и обязательно размер. Вот вы согласны с этим?
Нет, я думаю, это заблуждение. Ну, во всяком случае, это никак не азбучная истина. Рифма и размер в одном языке могут не работать в другом. И в том случае, если переводчику не удалось попасть в десятку, возможно, лучше вот этот самый непоэтический перевод, каковым является перевод Джейн Миллер. Если же это просто подстрочник, то это, конечно, не выход из положения. Я смотрел в России спектакль пару лет назад по «Королю Лир», который был переведен подстрочником. Но ведь Шекспир был поэт. Произносить его стихи прозой – это значит убить абсолютно все, что и было сделано. Стоит, возможно, упомянуть и о некоторых комментариях к статье Кирша, приведенных в интернет-версии журнала. Во-первых, безоговорочный восторг по поводу книг Бродского, книг эссе по-английски. Тут ни у кого сомнений нет. Но тут же замечание вроде такого. Его английское произношение было настолько ужасным, что мне казалось, что я знаю русский лучше, чем английский. Это пишет один из студентов, американец.
И тем не менее, Бродского любили слушать. Говорят, что его чтение по-английски, как и чтение по-русски, гипнотизировало зрителей, вводя их в транс и позволяя понять его поэзию лучше, чем простое чтение на бумаге. Хорошо, а что вас самого заинтересовало в статье Адама Кирша о книге Лосева?
Вы знаете, Саш, там немного интересного, во всяком случае, для нас с вами. Он пересказывает со слов Лосева биографию Бродского, русскому читателю и слушателю хорошо известную. Есть рассуждения о еврействе, которые, вероятно, привели бы Бродского в раздражение. Он, как известно, не хотел ехать в Израиль, никогда его не посетил. Он хотел оставаться в России, но, как мы знаем, был насильно выставлен из нее, стал гражданином Америки и похоронен в Венеции. Мы все это прекрасно знаем. В конце своей книги Лосев цитирует Сьюзен Зонтак. Венеция была идеальным местом, чтобы похоронить Бродского, потому что это было воистину везде и нигде. Давайте вспомним в заключение строки Бродского о Венеции. «Ночью здесь делать нечего, ни нежный дузе, ни арий. Одинокий каблук выстукивает диабаз. Под фонарем ваша тень, как дрогнувший карбонарий, отшатывается от вас и выдыхает пар. Ночью мы разговариваем с собственным эхом. Оно обдает теплом мраморный гулкий пустой аквариум с запотевшим стеклом». A song. I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish you sat on the sofa and I sat near. The handkerchief could be yours. The tear could be mine, chin bound. Though it could be, of course, the other way around. I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish we were in my car.
and YouTube de Gea, we'd find ourselves elsewhere on an unknown shore, or else we'd repair to where we've been before.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман, а также Роман Каплан, Дмитрий Муратов, Стивен Коэн и Александр Избицер, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
I wish you were here, dear. I wish you were here. I wish I knew no astronomy when stars appear, when the moon skims the water that sighs and shifts in its slumber. I wish it were still a quarter to dial your number. I wish you were here, dear, in this hemisphere. As I sit on the porch, sleeping a bear, it's evening, the sun is setting. Boys shout and girls are crying. What's the point of forgetting if it's followed by dying?